Ребят, привет! Сегодня предлагаю обсудить чистую архитектуру. Это подход для проектирования ваших приложений. Меня зовут Сергей Удалов, а это HeavyTech подкаст. Погнали! Прежде чем начать говорить про чистую архитектуру, давайте немножко посмотрим на код. Ну, а для тех, кто слушает, я его проговорю. Это в целом знакомые для вас, скорее всего, вещи, которые вы так или иначе в разработке встречали. Ну, давайте к нему обратимся. Значит, я показываю пример контроллера, orders контроллера, в котором есть действие создания. Вот, там приходят параметры из внешнего мира, создается тут же Active Record объект новый. Потом мы тут же рассчитываем total price этого заказа. Тут же есть формула, как мы это делаем. Потом мы сохраняем его и кусочек HTML даже генерируем здесь с сообщением, которое пользователь должен будет увидеть. Вот. Ну или ошибки, если вдруг что-то пошло не так. Ну, понятное дело, что такой код мы на ревью не пропустим, но интересно просто, а почему? Какие идеи говорят нам, принципы говорят нам, почему это плохо? Да, что здесь такого плохого? Вот. Но здесь не нужно даже знать чистую архитектуру, достаточно знать, что у нас есть MVC, Model View Controller разделение, у них есть своя зона ответственности. И понятно Rails-разработчику, что HTML должен храниться во View. То есть это такое вот прибито гвоздями в Ruby on Rails. Ну, а логика, например, расчета, вероятно, должна быть в модели, ну или еще где-то там, но явно не в контроллере. Вот. Но почему такой подход все же приводит к проблеме? Предположим, вот такой у нас код есть, он работает корректно. Что же здесь плохого? То есть самая большая проблема этого кода состоит в том, что здесь перемешаны разные уровни абстракции. То есть у нас есть какие-то низкоуровневые детали, как наш код общается с внешним миром, с HTML, да, с пользователем через браузер. Тут же у нас есть бизнес-логика, которая там выражается в каких-то бизнес-терминах. Тут же обработка ошибки JSON. Короче, здесь много причин, почему этот код будет меняться. И взять и какую-то эту часть протестировать отдельно у нас не получится. То есть мы должны будем тестировать это все вместе, потому что мы это вынесли на уровень контроллера. То есть разработчики, даже которые с этой концепцией не знакомы с чистой архитектурой, они, конечно, так делать не будут. Чистую архитектуру, как такой термин, предложил Роберт Мартин, или известный еще Uncle Bob. Вообще-то когда-то был известен. Сейчас я, честно говоря, редко слышу от ребят, что кто-то про него знает. Вот. Ну и книжка одноименная «Clean Architecture». Она была где-то в 2017 году издана первый раз. Честно говоря, я думал, что раньше. Но эти идеи, многие, которые там были высказаны, он высказывал до этого, в 2012 году, кажется, там, ну, вот у него есть такой блог Clean Coder, кажется так, в котором подобные идеи высказывал. Кстати, не нужно путать Clean Architecture, то есть чистая архитектура, с Clean Code, то есть чистый код. Чистый код — это сильно более такая книжка легковесная, в том плане, что ее значение, на мой взгляд, сильно меньше, чем у чистой архитектуры. То есть там просто говорятся какие-то базовые советы совершенно про то, как нужно называть методы, как не знаю, вот уровень кодинга, да, то есть то, что линтеры сейчас делают. Вот, то есть ее, конечно, тоже, наверное, стоит проштудировать, то есть в отличие от книжки «Совершенный код» МакКоннелла, кажется, так, она читается сильно проще, но примерно о том же самом. Вот, так что я в целом новичкам советую, конечно, тоже прочитать. Она не привязана к конкретному языку. А многие советы могут быть актуальны и сейчас. Кстати, там не все актуально, как мне кажется. Вот, но для систематизации тоже стоит прочитать. Ну, а мы сегодня про чистую архитектуру. В самой книге Роберт рассказывает про свой жизненный путь, с какими проблемами он сталкивался в разных проектах, как он их побеждал, в общем, и как он к подобным идеям пришел. Там много историй, но на самом деле идея, которая сформулирована, она на самом деле Можно ее довольно компактно сформулировать. И смысл в том, что ваша бизнес-логика, бизнес-правила не должны быть перемешаны с деталями реализации. Ну, к примеру, у вас есть бизнес-сущности из вашего домена, да, там заказ, пользователь. Не нужно их перемешивать с тем, что JSON или HTML генерирует, или то, что как запрос формируется в базу данных. То есть с этим не нужно их перемешивать, нужно их держать чистыми, то есть кристальными. Если у вас изменится фреймворк, то в идеале, например, вы с Ruby on Rails переехали на Ханабе или на Синатру, то в идеале вы вашу бизнес-логику, которая чистая, которая отделенная, можете взять, перенести и только маленькую обвязку вокруг нее изменить, и оно должно продолжить работать. Но это в идеале. Помочь в построении такой архитектуры помогают такие абстракции, как вот сущности, то есть это основные объекты, которыми оперирует наш бизнес-домен. А use cases — это какие-то интеракторы, которые вызывают эту модель. В них тоже может быть расположена бизнес-логика, но в них еще нету каких-то деталей реализации, общения с внешним миром. Интерфейсы, которые как раз связывают вот эти use cases и сущности с внешним миром. И инфраструктура, уже еще какой-то более верхний слой, там, не знаю, уровень транзакций, адаптеры к внешним каким-то системам, к S3, к другим API. Вот. Когда произносишь вообще чистую архитектуру, многие вот эту диаграммку именно представляют. Это Роберт Мартин ее нарисовал. Здесь в центре таким кружочком обозначены entities, сущности вашей системы. Вокруг него use cases. Это означает, что use cases могут использовать сущности. Там стрелочка показана, зависимости, что use cases могут зависеть от entities, а наоборот нет. А дальше идут контроллеры, гитвеи, презентеры, которые в одном кольце находятся, они уже могут use case использовать, вызывать их. И еще верхний уровень, там devices, web, UI, external interfaces и база данных. То есть это все внешние какие-то слои по отношению вот этим. То есть видите, как далеко находится бизнес-логика, она сосредоточена в use case и entities от внешних слоев. То есть она бережно ограждена. Зачем? Затем, чтобы можно было их независимо тестировать от внешних слоев. То есть нам нужно написать быстрый тест, который на какой-то краевой случай. То есть нам не нужно воспроизводить всю ситуацию с интеграцией по API, с каким-то сервисом, или проверять, что ответ будет в HTML, и мы из HTML что-то должны доставать. То есть мы общаемся с сущностями на языке, ну, максимально нативным для той технологии, которую вы используете. То есть, если Ruby, значит, на Ruby вы с ним общаетесь. В его примитивах. То есть, не там, если это, ну, число с точки зрения домена, например, возраст или там, money, то есть это должен быть объектом или числом каким-то примитивным таким. Вот, то есть это не значит, что вы не можете из HTML, не нужно из HTML доставать значение. То есть представьте, если у вас все смешано, то получится, вам нужно, чтобы проверить такую логику, отправить запрос в контроллер, подождать, пока он ответит, пока все слои сработают, получить HTML, распарсить его, достать нужное там полечко. То есть это получается связанность всех слоев. Что, наверное, я бы хотел сказать, что понимается неправильно многими, даже опытными разработчиками. Вот эта картинка часто воспринимается как тождественно равная чистой архитектуре, что вот если у вас чистая архитектура, то значит должны быть вот эти слои. По факту нет. Так даже Роберт Мартин сам не говорил и не требовал. Вот, кстати, у него нет какого-то эксклюзивного права на чистую архитектуру. Он высказал идею, а дальше мы вольны ее как угодно интерпретировать и использовать. То есть мы можем ее улучшить, к примеру, или ухудшить на наше усмотрение. Вот. Но даже он сам не высказывался в том плане, что все эти слои обязательны. То есть вот если простое приложение, ну, сделай меньше слоев. Если очень сложно и видно, что какой-то слой становится сложным в себе, ну, значит, его надо еще разделить. Более того, разные части приложения могут быть поделены более глубоко, а какие-то устроены более просто. Совет состоит в том, чтобы отделять именно логику от каких-то внешних деталей, не связанных с ним. Важно оставаться на одном уровне абстракции. И здесь уже не важно, есть у вас, например, классы или это только функции у вас есть, это функциональное программирование. То есть на самом деле это применимо и к коду Nassif, в котором ООП нету. То есть у вас есть какая-то функция, ну или как функции они там называются, да? То есть если вы в одной функции будете делать сразу много, вы там перемешаете и бизнес-логику, бизнес-правила, и общение с драйвером, то вас ждут проблемы. То есть такой код будет сложно поддерживать. Желательно вынести, значит, в отдельную абстракцию или в отдельный метод или в отдельный класс общение с драйвером, отдельно его протестировать. Вот. И дальше через специальные слои все это собирать. Но у вас должна быть возможность протестировать отдельно ваш use case, вашу бизнес-логику без внешних зависимостей. А как это сделать? И вот здесь как раз вступает в силу вот это правое маленькое диаграммочка, да, которая показывает, что здесь есть flow of control. То есть что здесь происходит? Приходит в контроллер сначала ну, какой-то, не знаю, запрос, да. Дальше он вызывает use case, а после use case презентер берет в руки и отдает, значит, результат пользователю. Вот. А теперь, но стрелочки здесь по-другому. Здесь вот эти стрелочки показывают зависимости, которые есть. То есть здесь внутри use case или интерактора, он, кстати, ставит между ними синоним, ну, считает, что это синонимичные понятия, он не может зависеть, например, от контроллера или от презентера, он про него ничего знать не может. Но он, видите, красным одним и тем же цветом помечено, это означает, что у use case есть какой-то протокол, по которому он принимает input, то есть запрос, и по которому он выдает результат, output. И он контролирует, каким он должен быть. То есть он должен быть самым удобным, которым будет ему оперировать его в бизнес-задаче. Он не должен думать о сложностях реализации, что, например, к нам придет JSON, обычно он имеет структуру там на верхнем уровне data. То есть он про это думать не должен. Он должен сказать: я хочу получить ID-шник пользователя, хочу получить детали заказа, как массив. А дальше я с ним что-то сделаю. Ну, вот такая история. То есть он контролирует вход и выход, а более внешним слоям нужно под это подстраиваться. Вот такая идея. Давайте еще раз посмотрим на вот этот пример кода, который я предложил. То есть видно, что здесь перемешано и бизнес-правила, и детали общения с пользователем. Вот. Что можно просто сделать? То есть можно взять, выделить какую-то абстракцию, которая для нас что-то подсчитывает. Ну, подсчитывает, например, total для нашего заказа. То есть мы маленькую вещь вынесли, но мы понимаем, как ее можно протестировать. Для нее не нужен HTML. Вот. И вот строчку, как мы это генерируем, да, вот внутри контроллера, можно просто вызвать этот интерактор. Вот, кстати, когда мы мыслим вот этой чистой архитектурой, становится больше понятно, почему нужна MVC. То есть это как раз и есть попытка, ну, такого топорного, простого, но подхода, который позволяет разделить зону ответственности и сказать, что у меня есть контроллер, который входные данные получает, как-то обрабатывает. Дальше он уровень, ну, вот model, вызывает модул, считаем, что это как раз и есть entities и use case. Это уровень модели вот, с точки зрения этой диаграммы. И дальше это все возвращается в презентер, то есть слой презентера у нас опять же вьюшный уровень. Вот. Ну и что классно в Ruby on Rails, если ты корректно все эти слои оформляешь, ты можешь отдельный view протестировать и контроллер, и модул. В Ruby on Rails, конечно, есть центральная проблема, которая усложняет разделение слоев. Как вы, наверное, догадались, это Active Record. Это и удобная самая вещь в Ruby on Rails, и одновременно довольно сложная, подчиняющаяся к чистой архитектуре. То есть, если мы с большого, как бы вертолетного взгляда посмотрим на архитектуру, то она не выглядит как проблемной. Но если усложняется бизнес-логика, то разделять вот этот Active Record на то, что, ну, разделить его с Ruby on Rails будет довольно сложно. Он довольно сильно интегрирован в него. Ну, вот это желание, чтобы в нашем проекте появились интеракторы, которые отделены от модели, это как раз попытка уйти от деталей хранения, как оно в базе данных хранится, чтобы их можно было отдельно протестировать, отвязано от баз данных. Как раз вот по этой тоже причине. То есть мы на самом деле, да, приближаемся к чистой архитектуре, но если мы используем Active Record как основной паттерн, что если наши сущности являются Active Record сущностями, то мы не сможем достигнуть чистоты по той причине, что они просто очень железно связаны с базой данных. То есть здесь нам ничего не поделать. Что с этим можно сделать? Ну, отказаться от Active Record. Или, как сказать, можно его заточить внутрь репозиториев, то есть придумать еще один слой, сказать, что доступ к базе данных достаем мы сущности только через такие классы, через их методы. И внутри себя они могут обратиться даже через Active Record в базу данных, что-то забросить, получить и дальше сконвертировать это в сущности, которые вы будете использовать в вашем коде. Понятное дело, что сделать это довольно проблематично. То есть нужно сильно перекроить проект и требует экспертизы от разработчиков, которые у вас в команде. У нас в проекте, который у нас сейчас в Юкомтех, мы пишем, там именно такой подход внедрен, то есть мы именно разделяем наши сущности. Сущности у нас это просто in-memory объекты, которые из базы данных достаются с помощью репозитория, то есть мы спрашиваем find по такому-то ID или по каким-то критериям, найди нам группу объектов. Дальше он знает, как их с помощью SQL, мы там не Active Record используем, как ORM, а SQL, как достать их из базы данных, и дальше он инициализирует, конвертирует это все в наши объектики, сущности доменные, которые мы потом используем в интеракторах. То есть нас запрещено использовать сикловские entities, да, мы их считаем грязным слоем, который относится к репозиториям. Что нам это дает? Вот, повторюсь, это дает нам возможность нашу бизнес-логику в отвязке от базы данных протестировать. То есть мы можем на лету создать объекты, скормить нашим интерактором, проверить какой-нибудь кейс, посмотреть, что он ответит тоже в объектах или в какое состояние он объекты переведет. При этом сохранение в базу данных не произойдет. И таких тестов можно не скупиться и писать много. То есть таким образом мы достигаем достаточно высокой степени стабильности нашего приложения. Но при этом, конечно, нельзя избегать интеграционных тестов. То есть надо все равно писать какие-то кейсы, когда вы тестируете все в связке, когда у вас действительно приходит там HTTP-запрос, инициализируется вся модель, сохраняется в базу данных, достается оттуда что-нибудь и возвращается вам JSON. Это тоже нужно сделать, чтобы проверить, что нигде на переходе из слоя в слой вы не ошиблись, что вы соблюли все контракты. Вот такая примерная у вас может быть структура по папкам. Entities, да, где у вас лежат модельки, use cases, где у вас лежат, ну, или интерактор, который называется, адаптеры, это которые, ну, репозиториями их можно назвать. Вот, но если назвать их репозиторией, то там только репозитории должны лежать объекты. Хотя репозиторий, строго говоря, это такой паттерн вполне себе конкретный. И не все, что мы называем репозиторием, на самом деле им является. Адаптер, наверное, более точное название. Репозиторий к ним тоже можно отнести. Контроллеры наши, да, и вьюшки. Вот. Здесь можно расширять каждый из этих слоев, например, во вьюхах добавить форм-объекты какие-нибудь, которые нам будут помогать работать с HTML-ными формами, страницами. Здесь, кстати, не хватает Active Record, где он лежит там, да, не видно. Что мне еще не нравится в такой структуре, что слои здесь указаны, ну или как папочки указаны в в алфавитном порядке. То есть вы, когда будете смотреть в редакторе, они будут в алфавитном порядке, а не в том, где у вас верхний уровень или нижний, то есть у вас не будет здесь четкой связи. Но здесь на слайде-то можно их отсортировать, как нам удобно, а по факту это сделать нельзя. Вот, что, мне кажется, не очень элегантно. Я пытался в какое-то время подобрать такие термины, чтобы они в алфавитном порядке тоже бились как-то вот с порядком. Вот, но мне пока это сделать не удалось. Ну, главное, что все-таки эти слои разделены. На днях послушал подкаст Кирилла Макевнина и Егора Бугаенко. Я с большим уважением отношусь к обоим этим специалистам. Егор для меня вообще, честно говоря, такой этот пророк в нашем отечестве. Мне очень нравится его концепция Elegant Objects. Я не могу ей следовать, мне не хватает квалификации, чтобы я все советы использовал оттуда. То есть мой код не соответствует на 100% Elegant Objects, но я туда стремлюсь. И с командами, в которых работаю, тоже туда их направляю. Мне кажется, там много классных советов. Вот, ну, что в подкасте обсуждалось? Обсуждалось вообще состояние ООП, насколько это вообще актуальная концепция, насколько она используется современным сообществом, что по поводу солида и по поводу чистой архитектуры. Вот, кстати, там тоже оно упоминалось. Значит, по поводу ООП. Я понял следующим образом Егора, что он считает, что ООП — хорошая концепция. Если ты хорошо пишешь, правильно понимаешь, что такое ОП. Но пользователи, но люди низкоквалифицированы по факту, и поэтому требовать от них, что они смогут ОП применить, как будто бы неадекватно. То есть в индустрии так сложилось, очень много на самом деле процедурных подходов, антипаттернов используется, ну потому что они просто проще для людей, кто в индустрии. То есть у нас люди ООП на самом деле делать не умеют. Ну вот Elegant Objects — это как бы приближает нас к тому, что Егор считает хорошим ООП. Ну, Кирилл пропагандирует, как скажем, когда говорят про ООП, он упоминает, что вот Smalltalk, когда придумывался, вот там закладывался ООП. И это можно называть ООП, а все, что потом было порождено, это типа к этому не относится. Здесь я считаю, что не важно, что считал автор ООП. Важно, что я конкретно считаю удачным или неудачным. Что я хотел бы повторять, а что нет. Наверное, здесь с точки зрения логики некорректно называть ООП то, что было уже названо другим термином. То есть, вероятно, нужно придумывать новый термин, если ты не согласен с тем, что до этого называлось. Но так или иначе, в индустрии так сложилось. ООП немножко эволюционировал. И сейчас там под этим понимается несколько практик. Да, если на собеседовании вас спросят, то вы там скажете наследование, полиморфизм, не знаю, подобные вещи. Я тут согласен, кстати, тоже с тезисом, что наследование очень редко бывает полезной. Скорее всего, это чаще, очень часто это вредная концепция. Она усложняет понимание кода и пользы никакой практически не приносит. То есть это очень редко происходит. А вот больше подходит композиция для конструирования сложных объектов. То есть, где у вас наследование очень мелкое, то есть у вас, ну, может быть, один уровень наследования. В общем, лучше этим не злоупотреблять. Кроме этого, обсуждался такой концепт, как Solid. Кстати, его тоже предложил Роберт Мартин. Он про него в чистой архитектуре, по-моему, тоже упоминает. То есть это набор из нескольких советов. Да, Single Responsibility, Open-Closed Principle, что там, Liskov Substitution, Solid и Inversion of Control, и, ну, проверка меня, да, и последнее не помню. А, там Interface Segregation, да, и Dependency Inversion, как-нибудь так, что-нибудь такое. Ну, короче, вот несколько идей, но высказали мнение, ребят, такое, что эти советы вообще слабо связаны, то есть это просто собраны какие-то разношерстные советы из разных областей, значимость у них разная, то есть трактуются они очень по-своему, и вообще, может быть, они даже устарели. Вот, ну, наверное, об этом можно сказать. Я бы сказал так, что в целом идеи полезны, каждый из этих советов звучит полезно, использовать их на практике может быть сложным. Вот, но мы все-таки занимаемся art of programming, то есть это все-таки творчество. Поэтому здесь нормально ожидать, что у вас будет какая-то такая неоднозначная трактовка. То есть разные люди на один и тот же код посмотрят и скажут, это классно, а это нет. Да? То есть ну, они будут друг с другом не согласны, и это нормально. Егор также сказал, что устарели вообще книжки про паттерны. Ну, он Gang of Four про это говорил, да, «Банда четырех», возможно, но книжка про паттерны, которую я все же рекомендую читать, это «Паттерны enterprise приложений», да, «Паттерны корпоративных приложений» Мартина Фаулера. Считаю, что там много вполне себе актуальных паттернов изложено. Ее читайте. Вот, не знаю, там тоже, конечно, не все из того, что там изложено, во-первых, можно посоветовать, там скорее сказано, вот есть такой подход, такой и такой, есть у него сильные стороны и слабые стороны, когда стоит применять, когда не стоит. То, что оно не соответствует, например, Elegant Objects, вероятно, в чем-то не соответствует, но так или иначе Мартин Фаулер сделал классную систематизацию этих подходов, и я советую вам с этим познакомиться. То есть, по крайней мере, знать, что вы считаете устаревшим, знать, что вы, от чего вы отказываетесь. И вот еще тезис Егора Бугаенко, он как бы примешал вот эту книжку с чистой архитектурой, сказал, что и она тоже типа устарела. Но, вероятно, может быть, он относил это к Solid, то, что Solid там тоже упоминался. Но сама идея о том, что у вас должны быть разделены бизнес-правила и детали реализации, я считаю, что это очень актуальный принцип, его стоит соблюдать. Вот, вы можете его нарушать, но у вас будут проблемы. Проблемы с тестируемостью кода, с масштабируемостью, переиспользуемостью. То есть, если ваш код четко завязан, например, на какой-то XML-сервис, то вы не сможете его переиспользовать там, где не XML, да, то есть он у вас четко привязан сюда. Вот, если он сделан более абстрактно, то вы, получается, можете заменить вот этот адаптер и переиспользовать. Вот, кстати, тоже идея с адаптерами, которая, на мой взгляд, активно используется в Ruby on Rails. То есть у вас не напрямую же Sidekick используется, а у вас ActiveJob. То есть он и сделан для того, чтобы отделить вашу бизнес-логику, в данном случае логикой считается то, что внутри джоба лежит, от деталей реализации. В какой конкретной очереди вы будете обращаться, ставить задачу, выполнять задачу. То есть такой... ну, обрублена связь четкая, да, ну и других там, Action Cache, или как он там называется, в общем, адаптер кэша, адаптер QE, Action Mailer, ну, не знаю, Action Mailer в меньшей степени, ну, в общем, такие вещи, это подходы как раз, которые, сам Active Record, кстати, да, который тоже адаптер к разным базам данных. То есть они тоже имплементируют эту идею, что у вас есть центральная часть, да, ну, в данном случае Active Record вашего объекта, и они, ну, по крайней мере, уж они могут быть избавлены от запросов SQL-ных четких или специфики, которые к конкретной базе данных относятся. То есть это тоже, вот если вы сравните подход, где вы внутри объекта напрямую драйвер инициализируете базы данных и к нему обращаетесь, то есть это сильно более чистый код, не чистый код, а чистая архитектура. Здесь сам совершил ошибку, да, которую вначале говорил не совершать. Чистый код — это совсем другая история. То есть, на мой взгляд, мы видим в современных продуктах желание соответствовать чистой архитектуре, но разные решения, разные команды останавливаются на разной степени чистоты их архитектуры, ну, в зависимости от их квалификации, от желания, ну, не знаю, упарываться, увлекаться этим, потому что есть разный срок жизни ваших приложений. То есть, если ваше приложение на неделю пишется, ну, наверное, это будет бессмысленно закапывать туда кучу человека часов, да, на то, чтобы разделить эти слои. Ну, напишите этот скрипт самым простым образом, пусть он для вас сработает, и вы потом выкинете. Норм. Но если это приложение с вами живет долго, и вы видите, что оно усложняется, то чистая архитектура дает вам ключ к тому, как вам нужно действовать. То есть, значит, вы должны разделить слой, да, выделить бизнес-логику и разделить ее с деталями реализации. Давайте еще такой посмотрим пример. У вас есть класс order, это Active Record, и в нем, например, есть отправка уведомлений. В какой-то момент его жизни нужно уведомить, да, там кого-то. Это может быть удобно в какой-то момент разработки, но это явное нарушение чистой архитектуры, связано с тем, что ваш внутренний слой ссылается на сущность внешнюю, которая отвечает за отправку. То есть здесь вы должны ввести какую-то абстракцию, если вам нужно все-таки в Active Record инициализировать какую-то отправку, значит, вы должны придумать какой-то абстрактный gateway, что-то его передать через dependency injection, какой-нибудь через dry auto-inject, и уже потом внутри его использовать через какой-то интерфейс, который удобнее всего вам именно в модели. То есть вот здесь, например, еще ошибка такая, что deliver now. То есть это явный интерфейс, который был продиктован notification мейлером. Если сменится мейлер или по-другому надо нотификацию отправлять, то вы будете вносить правки в модель, да, в вашу сущность, что как раз является нарушением этого, ну, следствием нарушением этого принципа. То есть если бы у вас был какой-то адаптер вокруг этого построен, и вы передавали бы объект адаптера внутрь вашей, ну, ядра, то получается, только там нужно было бы сделать правки, а все внутренности остались бы без изменений. Вот. Ну и опять же, а протестировать, как этот код? Вот у вас живет-живет модель, да, и в какой-то момент ей нужно что-то отправить. И вот появляются разные такие арспековские возможности, да, что вы моки, даблы ставите, прям говорите, если этот класс получит такой-то метод, тогда, ну, в общем, такие сложные моки. Да, в Ruby это возможно выстроить, вот, но это хрупкие очень системы, их сложно поддерживать, особенно когда они меняются. Если что-то меняется, здесь вам будет неудобно. Воспроизводить кейсы тоже неудобно. В общем, короче, это проблемная история. Так. А, например, мы написали сервис. Вот такой. Давайте на него посмотрим. То есть order service. У него есть метод createOrder. Он принимает параметры, создает в себе. То есть видно, что вот бизнес-логику мы такую вот перенесли, расчет, цены сохранения. Вот если мы такие сервисы имеем, у нас чистая архитектура или нет? Он, на мой взгляд, нет. Связано с тем, что мы принимаем еще params. Params здесь продиктован кем? То есть этот объект, который вообще относится к слою контроллера, он знает про JSON какой-то, там есть какие-то методы, которые к нему относятся. То есть это не самый удобный способ. Вот если вы будете тестировать order service, разве так вам будет удобно воспроизводить ситуацию? Наверное, вам было бы удобно, если бы тут какие-то конкретные были перечислены параметры. Они даже тут не перечислены, то есть неудобно. Их тут еще раз парсить, наверное, придется, что тоже фигово. Как бы я рекомендовал тестировать сервисы, чтобы согласно это было чистой архитектуре, я бы советовал передавать в них какие-то фейковые объекты, которые адаптерами являются в связи с внешними системами, с базой данных, с API-ми какими-то, и в отвязке уже от этих внешних слоев протестировать то, что в них находится. То есть это будут более быстрые тесты, более предсказуемые тесты. Вот единственное, что такие объекты нужно написать, вот, чтобы такие системы можно было тестировать. Мы так делаем, то есть у нас вот есть прям отдельная папочка в Spec Support, в которых мы описываем фейковые репозитории, фейковые S3 Storage, вот, которые, если ты в него что-то записал, он понимает, что у него добавлен такой-то объект. Если ты его спросишь, а есть он у тебя, он тебе ответит. То есть это прям немножко кода надо написать, чтобы это все заработало. Но это зато упрощает переиспользование таких объектов. То есть вы их пишете один раз, они in memory, то есть они быстро работают. И дальше вы можете их много где использовать. Но еще раз повторюсь, что потом в связке интеграционный тест тоже нужно написать. Иначе таким тестам доверять будет нельзя. Часто возникает вопрос по поводу, нужно ли в каких-то маленьких приложениях тоже применять чистую архитектуру. Но как мы видим, что чистая архитектура — это не что-то такое, что черно-белое, да? То есть вы можете просто... Вот видите, усложнился у вас метод, тестировать его стало неудобно, или объект какой-то неудобно вам тестировать. Но сделайте его конкретно более чистым. И как вы считаете, вот на чем бы вам было проще тренироваться? На каком-то большом сразу проекте? Или вы сначала на какой-то задаче, которую вы очень хорошо понимаете, простой задаче, попытались это все разделить, разнести? Мне кажется, начинать надо с простого, с того, что у вас есть, и потом усложняться. Вот нравится вам. И доводить это до той степени, где вам становится комфортно. То есть не нужно обязательно повторять все те слои, которые нарисованы у Uncle Bob. Это вовсе не требуется. Здесь такой необходимости нет. Так, ну давайте подводить итоги. То есть, на мой взгляд, чистая архитектура – это очень классная концепция, идея, которую обязательно нужно применять, в том числе в Ruby on Rails приложениях. То есть, есть большой простор для того, чтобы это сделать. Теперь мы понимаем, почему появился MVC, с какой идеей, да? Почему появляются сервисы или use-кейсы ваших Ruby on Rails приложений. Делайте это осознанно, отделяйте вашу бизнес-логику от технических деталей, и тогда ее тестировать будет сильно проще. Советую также обратиться к оригиналу этой книжки, а не только вот так вот по статьям каким-то. Вот, ну и почитать блог самого Роберта Мартина. На этом все. Давайте прощаться. Подписывайтесь. Если с чем-то не согласны или вам понравилось это видео, не знаю, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Я все читаю, мне все очень приятно. Любая активность, даже несогласие. Считаю, что это классная обратная связь. Короче, ребят, увидимся. С вами был Сергей Удалов. Это Heavy Tech Podcast. Пока.